эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Здравствуйте, всех приветствую. Напоминаю о том, что вы можете не только слушать нас, но и смотреть. Для этого заходите на YouTube-канал «Крым Реалии». Там есть возможность прямо рядом с трансляцией оставлять свои вопросы или комментарии. Кроме того, мы работаем в прямом эфире, и в прямом эфире у нас работают наши студийные телефоны 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 20 905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Будем говорить сегодня о судьбе Крымской епархии Православной Церкви Украины в Крыму. На прошлой неделе мы рассказывали вам немного о том, что от Крымской епархии требуют снести храм в Евпатории. На этой неделе новый повод. Верховный суд России отказался пересмотреть решение о выселении общины Православной Церкви Украины из Кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе. Об этом 4 августа сообщил украинский адвокат Сергей Заяц. Тут стоит напомнить, что ранее российские власти в Крыму направили предписание об освобождении помещений Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе, в котором проходили богослужения Православной Церкви Украины. В подконтрольном России Министерстве имущества Крыма пояснили требование покинуть здание Кафедрального собора окончанием срока действия договора с епархией Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, которая перешла в созданную Православную Церковь Украины. Стоит напомнить, что случилось это в 2019 году. На прошлой неделе, опять-таки напомню, Радио Крым Реалии рассказывало о проблемах, которые возникли у епархии в Евпатории. Там подконтрольный России городской суд обязал Православную Церковь Украины снести свой храм в этом городе. Сторона защиты намеревалась подать заявление о пересмотре решения суда, но архиепископ Крымской епархии Православной Церкви Украины Климент получил от судебных приставов постановление о сносе храма. Сегодня в нашем эфире мы поговорим о том, какое будущее ждет Православную Церковь Украины в Крыму, в частности, какова судьба теперь будет украинского прихода в Симферополе, тех прихожан, которые приходили на службы в собор в этом городе. К нам присоединяется по телефону архиепископ Крымской епархии Православной Церкви Украины владыка Климент. Владыка, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что теперь будет, что означает это решение суда для вас на практике?
Если судебные приставы начнут судебное исполнение, то это означает то, что Крымская епархия Православной Церкви на территории Крыма прекратила свое существование.
Почему это означает прекращение существования?
Ну, начнем с того, что центром является Кафедральный собор и управление епархией. Кроме этого здания у меня уже больше в Крыму ничего не осталось. За исключением нескольких жилых домов в глухих сельских районах.
Расскажите, пожалуйста, немного... Да-да, пожалуйста, закончите мнение.
Теперь, сейчас для меня очень важный и острый вопрос. Куда все девать? Мне некуда ничего... я никуда ничего не могу вывезти. И оставлять в этом здании тоже невозможно ничего. Почему? Потому что, вы помните, 2017 год, когда пришли судебные приставы, забрали имущество первого этажа церковное, и которое сегодня, по сути, уничтожено. Мы не знаем, где это имущество. В Кафедральном соборе уникальная коллекция, не коллекция, а уникальное собрание живописных икон, которая писалась и собиралась в течение 25 лет нашего пребывания и молитвы в этом здании. Там уникальные иконы 19-18 века. Что с этим всем делать? Я не знаю.
Владыка, было уже решение, были озвучивались уже требования к Крымской епархии выселяться из собора в Симферополе, мы рассказывали об этом уже в нашем эфире. После того, как такое требование было к вам озвучено со стороны российских чиновников в Крыму, как вам удалось остаться в этом соборе? Нет ли возможности опять использовать этот инструмент?
Нет, дело в том, что по закону мы должны были пройти все суды. И в связи с тем, что судебные заседания и наши иски, наши объяснения, которые мы подавали в суд, проходили суд первой инстанции в Симферополе, потом в Севастополе, потом в Калуге, потом в Верховном суде в Москве, то все зависело от того, когда наше дело будет рассмотрено в суде. Сейчас мы проиграли суд в Москве, мы проиграли Верховный суд. Дальше остается только Европейский суд. В Европейском суде дело открыто. Мы направили вчера заявление о том, чтобы Европейский суд применил правило номер 39. Но применит он его или нет, я не знаю. Даже если он и применит это 39-е правило, не очередное рассмотрение. Я не знаю, будет ли выполнять Россия требования Европейского суда или не будет. Скорее всего, не будет. Поэтому пока я находился в здании, потому что были судебные тяжбы. Сейчас все прекратилось. А что дальше будет, я не знаю. Я знаю одно, что если в этом здании прекратятся богослужения, Крымская епархия прекратила свое существование. Говорить о том, что в Крыму есть Украинская православная церковь, Православная церковь Украины, это уже просто пустые слова. На бумаге есть, формально есть где-то как-то, а по сути нет.
Вы упомянули о том, что Европейский суд по правам человека рассматривает ваш иск. Кроме этого, есть ли у вас еще какие-то инструменты, механизмы, на которые вы можете рассчитывать в этой ситуации для того, чтобы все-таки отстоять существование Украинской церкви в Крыму?
Бог и молитва. Бог и молитва. Государство Украина, точнее власть государства Украина, нас кинуло в 2014 году. Если то, что сейчас я пытаюсь привести к какому-то знаменателю после своей голодовки, ну, будет завершено. Но, может быть, тогда государство Украина, власть государства Украины подключатся к этому процессу. Но, к большому сожалению, ни Министерство иностранных дел, ни администрация президента, ни кабинет министров Украины они не подключились к этому делу. Ни Минюст Украины.
Кроме прокуратуры
Крыма, которая открыла уголовные дела и пытается каким-то образом в европейских судах тоже заставить Россию исполнять европейские конвенции, международные конвенции.
Что может сделать Украина? На что вы рассчитывали и, возможно, вы обсуждали с новым украинским руководством, вот начиная с 2019 года, какие-то способы решить эту проблему?
Я прошу мне впредь вопросы, что может сделать Украина, не задавать.
А кому их задавать?
Вот власти Украины задавайте, кабинету министров задавайте, МИДу задавайте. Вы им задаете, а мне не надо задавать, потому что я не знаю, что должна сделать государство Украина. И не надо мне говорить, но если вы не знаете, то что же государство должно сделать? Государство должно защитить граждан Украины, украинцев, православную церковь Украины на территории Крыма. Государство Украины должно применить все рычаги влияния на международном уровне, чтобы не нарушалась религиозная свобода. То, чего не делало государство 7 лет. Власть государства Украины не делала 7 лет.
Владыка Климент, я почему задаю этот вопрос? Потому что у нас сегодня в эфире будет возможность задать вопросы и представителю президента, и правительству Украины, и мы хотели бы задать конкретный вопрос, какие конкретные шаги правительство Украины или офис Украины не предприняли в ответ, возможно, на какие-то конкретные ваши призывы?
Вы задали вопрос, дайте дослушать, дайте договорить. Дальше идем. У меня встреча была только с представителем президента. Только. Больше никаких встреч у меня не было. Сейчас готовится ряд встреч. Но эти встречи готовятся уже, к большому сожалению, с большим опозданием. Потому что у главы Верховной Рады лежали все необходимые документы и постановления, которые нужно было вынести на сессию. И они были вписаны в сессию в июле месяце. Однако глава Верховной Рады Украины не вынес их на рассмотрение сессии. Вот с этого надо начинать. Даже те документы, которые были сделаны, которые были оговорены, те постановления, которые нужно было срочно принять, они не приняты. А вы меня спрашиваете, что должна сделать государство Украины? Да я все сделал, чтобы государство Украины хоть что-то сделало. Но даже подав документы на Верховную Раду, они были не в состоянии их принять. А теперь я не знаю, я действительно не знаю.
Владыка, у меня...
Пусть мне офис президента скажет, где мне служить в Крыму. Пусть мне Минюст Украины скажет, какие действия они предпримут, чтобы Российская Федерация оставила меня в порядке. Пусть они мне скажут. Я за 7 лет не получил ни одного ответа от них. Ни одного. Кроме писем, что вопросы, которые вы ставите перед Украиной, не входят в компетенцию, так как вы находитесь на территории автономной республики Крым, которая сейчас находится под российской оккупацией. Все. Вот какие ответы я получал.
Владыка, но вы возлагаете ли часть ответственности на то, что случилось с Крымской епархией Православной Церкви Украины в Крыму непосредственно на российские власти?
Российские власти делают свое дело. Они планомерно меня вытесняют с Крыма. Они планомерно, целенаправленно уничтожают Православную Церковь Украины в Крыму. Они все делают, чтобы там не было ничего украинского. И вы знаете, что я сотни раз кричал и говорил об этом. Меня кто-нибудь услышал? Российские власти сделали то, что они хотели сделать. И в том, что закрывается церковь, да, их есть вина. Но я задаю вопрос, какую ответственность они понесут за это преступление? Какую?
Я поняла.
И кто спросит Российской Федерации? А вы мне задаете вопросы. По принципу того, вы недовольны украинской властью, ну все же сделала российская власть. Да российская власть планомерно уничтожает. Все.
Владыка Климент, буквально последний к вам такой вопрос для общего понимания ситуации, для тех наших слушателей, которые, возможно, не в курсе. Насколько численным является приход Крымской епархии Православной Церкви Украины на полуострове? Ну и сразу тогда вопрос, если действительно то, о чем вы сказали в самом начале нашего разговора, будет реализовано. Планируете ли вы для себя, возможно, выезд из Крыма на материковую часть Украины?
На материковую Украину однозначно нет, потому что я архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, и я останусь со своей паствою в Крыму. С другой стороны, а что мне даст власть Украины на материковой Украине? Крымской светлице, которая выехала, помещение дали, забрали и те 40 квадратных метров, которые были. Правозащитным организациям, которые занимаются нашими делами, какую-то помощь оказали? Вот такую самую помощь и оказывают и православной церкви Крыма, которая выехала с Крыма. Никто ничего не будет ни показывать, никто ничего не будет ни помогать, ни делать. И даже внимания не обратят, что я нахожусь на территории материковой Украины. А что касается прихожан, все сознательные украинцы, граждане Украины, есть моими прихожанами, а их очень много, потому что в Симферополь ехали со всего Крыма. Симферопольский центральный приход – это не только приход жителей города Симферополя, это приход граждан Украины, которые остались в Крыму, и для которых собор святых Владимира и Ольги был дорог, ценен, и которые они сберегли своими молитвами. Изберегали в течение 7 лет.
Поняла. Владыка Климент, спасибо вам большое, что вы нашли время к нам подключиться в эфир. Это был архиепископ Крымской епархии Православной Церкви Украины Климент. Я отмечу, что обсуждаем в эфире радио «Крым Реалии» сегодня решение Верховного суда России, который отказался пересмотреть решение о выселении общины Православной Церкви Украины из Кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе. Владыка Климент обратил внимание на то, что если это решение будет приведено в исполнение, если получат решение о выселении от судебных приставов, то по факту это будет означать ликвидацию Украинской православной общины в Крыму, потому что, по словам владыки Климента, тот собор, который есть у общины сейчас в Симферополе, это главный собор и, по факту, единственный собор. Это то, на что владыка Климент указал в нашем разговоре. Тут также стоит отметить, что со стороны владыки Климента прозвучали определенные заявления и в адрес украинских властей. Обязательно эти заявления на протяжении нашего сегодняшнего эфира мы обсудим непосредственно с представителями украинских властей. Я отмечу, что продолжают поступать реакции на решение Верховного суда России из Украины. В представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым заявили о том, что решение Верховного суда России, цитирую, является воплощением политики государства-оккупанта по вытеснению украинской церкви с временно оккупированного Крымского полуострова. Конец цитаты. В ведомстве считают, что Россия, цитирую опять, хочет, чтобы в Крыму не было украинской церкви важного центра единения украинцев. Конец цитаты. Отмечу, что пока в руководстве России эти заявления не комментировали, но мы обязательно будем следить за ситуацией. Возможно, будут какие-то реакции со стороны, например, Министерства иностранных дел России. К нам присоединяется по телефону Сергей Заяц, украинский адвокат, который, в частности, занимается делом Крымской епархии Православной Церкви Украины в Европейском суде по правам человека. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Возможно, вы сможете объяснить нам непосредственно как адвокат, какие существуют механизмы вот сейчас после решения Верховного суда России отстоять для Крымской епархии, отстоять возможности оставаться в Симферополе и вообще в Крыму?
Ну, знаете, я бы начал немножко раньше и дальше. На самом деле речь идет не только о Европейском суде, речь идет еще и о Комитете ООН по правам человека, который год назад, в комитет обратились прихожане. То есть у нас есть управление Крымской епархии как структурная единица церковной иерархии, и есть прихожане храма, которые приходят в храм, но сами не принадлежат к церкви как к формальной организации. И прихожане в конце августа прошлого года обратились к Комитету ООН по правам человека, и Комитет ООН по правам человека обратился к властям Российской Федерации с требованием о том, чтобы власти Российской Федерации воздержались от выселения общины из принадлежащего ей храма. На сегодняшний день сами по себе решения российских властей, они еще ничего не знают, но понятно, что мы очень сильно опасаемся, что судебные приставы будут реагировать все-таки достаточно оперативно, и Комитет ООН по правам человека не настолько понятен им, как, например, Европейский суд. Обращение в Европейский суд по всем событиям, которые касаются храма, и захватов других храмов в Севастополе и в Перевальном, они тоже уже поданы. И мы надеемся на то, что Европейский суд отреагирует на эту ситуацию достаточно оперативно.
Видите, в разговоре с нами владыка Климент, он сказал, что он сомневается, что Россия будет прислушиваться даже к решению Европейского суда по правам человека. Означает ли это, что по факту в нынешних условиях уже не на что надеяться?
Вы знаете, есть месседжи, которые посылают российские власти, и есть реальные действия и реакции на те или иные обстоятельства или события. Причем месседжи отличаются от тех, которые предназначены для внутреннего использования, и те, которые направляются вовне. Российская Федерация, очевидно, не захотела выходить из Совета Европы или тем более быть исключенной из Совета Европы. Более того, вернулась в Совет Европы полноценным членом, заплатив задолженность за несколько лет. И это тоже очень важный сигнал, который внутри территории, которая контролируется Российской Федерацией, то есть в Российской Федерации и в оккупированном Крыму, не слышен. При этом власти посылают сигнал населению, которое находится под их контролем, что обращение в международные органы является бесперспективным. Этот сигнал посылается на словах. Иногда в некоторых делах действительно власти открыто отказываются признавать и исполнять решения, скажем, Европейского суда по правам человека. Но на самом деле в большинстве дел они реагируют. И любое неисполнение международных обязательств, оно чревато достаточно существенными политическими потерями для самой Российской Федерации. Это означает, что эта страна является недоговороспособной, что она исполняет договора, только международные договора, только в той части, в которой им это выгодно. И это означает, что к властям Российской Федерации исчезает доверие, исчезает сотрудничество. Современный мир находится на такой стадии развития, что нельзя существовать изолированно. И это означает, что власти Российской Федерации, даже если они будут принимать решение о том, чтобы игнорировать требования Комитета ООН по правам человека, игнорировать требования Европейского суда по правам человека, то они будут взвешивать те потери, которые они понесут в связи с этим, я имею в виду репутационные потери на международной арене. И, я затрудняюсь, конечно, сказать, какое решение будет принято в итоге. Я не знаю, насколько этот вопрос важен с политической точки зрения, потому что прецеденты, например, у нас есть, когда дело Надежды Савченко, дело Олега Сенцова и так далее, где российские власти игнорировали требования международного сообщества. Но таких примеров на самом деле не так много. Большая часть решений и большая часть ситуаций показывает, что власти Российской Федерации все же признают авторитет международных органов и сотрудничают с международными органами.
Сергей, у меня к вам еще есть один вопрос, но я вас попрошу оставаться с нами на линии, поскольку он требует небольшого такого вступления. Хочу отметить, что Кабинет министров Украины повторно этим летом принял проект постановления Верховной Рады Украины по защите Православной Церкви Украины в Крыму. Ранее этот проект постановления уже принимался прошлым составом Кабинета министров Украины во главе с Алексеем Гончаруком, но был отозван процедурными нормами из-за смены правительства. И по мнению архиепископа Климента, раньше он рассказывал об этом Крым Реалии, это постановление могло бы помочь сохранить кафедральный собор в Симферополе благодаря, цитирую, распространению ответственности государства за граждан Украины, которые остались в Крыму. Это постановление, на что обратил внимание в разговоре с нами архиепископ Климент, не было пока принято Верховной Радой Украины. Украинский парламент сейчас вообще на каникулах, возможно, вернутся к рассмотрению этого вопроса осенью. Вы могли бы, Сергей, объяснить нам, в чем был смысл этого постановления, каким образом государство Украины в данном случае могло помочь в сохранении этого храма?
Вы знаете, это здесь есть несколько аспектов. Если мы говорим о политическом аспекте, то это подчеркивание значимости для Украины тех событий, которые происходят в Крыму, потому что очевидно, что власти Российской Федерации будут игнорировать любые такие решения. Но с юридической стороны это очень важный шаг, просто потому что территория Крыма является территорией Украины. Мы можем сколько угодно о чем угодно спорить, слышатся голоса, что мы не должны принимать во внимание вообще то, что там делает Российская Федерация. К сожалению, мы вынуждены с этим считаться, но при этом существуют прецеденты, которые были сформированы Европейским судом, например, в кипрских делах. И в ситуации, когда власти так называемой Турецкой Республики Северного Кипра национализировали имущество и лишили к нему доступа граждан, проживающих на территории Кипра, в южной части полуострова, то эти граждане обратились в Европейский суд по правам человека, и одним из возражений было со стороны Турции было то, что имущество было раньше национализировано, и все, теперь оно никому не принадлежит, и Кипр не имеет права им распоряжаться. На что Европейский суд вполне резонно ответил, что, извините, нет, это оккупированная территория, все, что решают власти Северного Кипра, не имеет правовых последствий, а вот то, что происходит в соответствии с законодательством Кипра, оно является вполне правильным и законным. То есть, по сути, Европейский суд, если переложить это на ситуацию с Крымом, Европейский суд в похожей ситуации подтвердил, что власти Украины являются единственным легитимным институтом, который может распоряжаться имуществом на территории Крыма, который может давать какую-то оценку и так далее.
Это постановление, если я правильно понимаю, было о том, чтобы передать собор в государственную собственность Украины.
Я, к сожалению, не видел вот сейчас текущего постановления, там обсуждалось очень много вопросов. В любом случае, этот документ, он свидетельствует о том, что Украина не бросила этот вопрос. Понимаете, даже с точки зрения существования каких-либо политических образований на территории Крыма, они существуют исключительно в правовом поле Украины. Автономная республика Крым, хотя она и не функционирует как политическое образование внутри Украины, она находится в составе Украины. И в этом смысле передача имущества, заключение любых договоров в отношении имущества и так далее и тому подобное, это относится к компетенции властей Украины, а не властей Российской Федерации. И это очень важный сигнал, в первую очередь, для международного сообщества, что власти Украины не признают действия властей Российской Федерации. Поскольку требование о выселении из храма в первую очередь основано на утверждении, что это имущество принадлежит властям Российской Федерации, и таким образом они распоряжаются этим имуществом, они требовали перезаключения договора и так далее и тому подобное.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был украинский адвокат Сергей Заяц. Сергей, в частности, занимается делом Крымской епархии Православной Церкви Украины в Европейском суде по правам человека. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» говорим сегодня о дальнейшей судьбе Православной Церкви Украины в Крыму. Сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Перед микрофоном Елена Римовская. Я напомню, что послужило поводом для разговора сегодня в эфире радио «Крым Реалии». Дело в том, что накануне Верховный суд России отказался пересмотреть решение о выселении общины Православной Церкви Украины из Кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе. В этом соборе проводит богослужение община Крымской епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, которая перешла в Православную Церковь Украины. То есть можно сказать, что речь идет о Крымской епархии ПЦУ. Ранее российские власти в Крыму направляли уже предписание об освобождении помещений собора в Симферополе. При этом в подконтрольном России Министерстве имущества Крыма это требование пояснили окончанием срока действия договора с епархией ПЦУ. И на прошлой неделе мы рассказывали вам о еще одной проблеме Православной Церкви Украины в Крыму, о том, что судебные приставы передали архиепископу Крымской епархии Православной Церкви Украины в Крыму владыке Клименту постановление о том, что храм Православной Церкви Украины в Евпатории должен быть снесен. На прошлой неделе был посвящен целый эфир радио «Крым Реалии» этой теме. Мы рассказывали вам, в частности, о том, что довольно-таки активно на это решение реагировали и представители властей разных уровней в Киеве. И стоит напомнить также, что в сентябре 2019 года в управлении Российского министерства юстиции Крыма в третий раз отказали в регистрации украинского православного прихода на полуострове. То есть ситуация с Православной Церковью Украины в Крыму, скажем так, ужесточается, и владыка Климент, который подключался к нашей программе в начале, он сказал о том, что если решение Верховного Суда России будет приведено в исполнение, и епархию действительно заставят выселиться из Кафедрального собора в Симферополе, по факту это будет означать полную ликвидацию украинской православной общины в Крыму. К нам присоединяется по телефону отец Яков Кротов, российский историк, религиовед и священник Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви. Отец Яков, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете решение Верховного Суда России в отношении Крымской епархии ПЦУ? И как вы считаете, возможно, есть у вас рецепт, на что может ПЦУ в нынешних российских реалиях Крыма рассчитывать?
Ничего сильно утешительного я сказать не могу, потому что, вы понимаете, у бывших советских людей в 90-е годы, в начале 90-х, всегда такой некоторый был поклон. Система, созданная Лениным, подразумевала, что у вас есть некие символы. И эти символы, они, как обереги языческие, спасают, защищают и сами неприкосновенны. То есть человека выселяют из квартиры, он берет портрет Ленина и машет перед милиционерами. Милиционеры не решаются посягнуть на портрет Ленина. С 91-го года Ленина сменил Господь. И теперь уже люди иногда используют иконы для защиты себя и своей собственности, значит, на то, что полиция их не трогает. К сожалению, это безопасно. Путина, по моим данным, снесли как минимум 4 храма в России. Наиболее скандальным был снос храма в Пензе в 2015 году, потому что там пошло видео и фотографии, где просто подогнали бульдозер, и он поднятый стрелой из скафандра снес с Первомаков в Сургуте, а потом все здание раскопал. Здание небольшое, не обрушилось.
Отец Яков, мы почему-то не очень хорошо вас слышим. Если у вас возможность есть говорить немного громче, вы пропадаете. Алло, алло. Да, говори. Мы сейчас вас перенаберем, пожалуйста, положите трубку, и мы наберем вас еще раз. Я напомню, что с нами на прямой телефонной связи отец Яков Кротов, российский историк, религиовед, священник. Мы сейчас попробуем перезвонить для того, чтобы была лучше связь. Я отмечу, что в эфире радио Крым Реалии говорим мы сегодня вечером о том, что Верховный суд России отказался пересмотреть решение о выселении общины Православной Церкви Украины из Кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе. В этом соборе проводит богослужение община Крымской епархии Православной Церкви Украины. И владыка Климент, архиепископ Крымской епархии ПЦУ, сказал о том, что если это решение будет приведено в исполнение, то это будет означать для Крымской епархии ПЦУ фактически ликвидацию на территории аннексированного Крыма. Возвращается к нам в эфир отец Яков Кротов. Отец Яков, вы сказали немного о том, как сносят храмы в России, пожалуйста, продолжите свою мысль.
Да, значит, наиболее яркий пример. 2015 год в Пензе снесли храм православный. И это всех потрясло, потому что бульдозер сносит православную церковь. Снесли бы католическую, никто бы, наверное, не обратил внимания. Вот, она православная, но это православная, не подчинявшаяся московской патриархии. Просто вот самостоятельная община, но сложилась такая вот община вокруг почитания одного местного такого прозорливца. Вот, бывает. Настоятель был отец Рафаил. Много лет пытаются снести храм в подмосковном Ногинске, который возглавляет епископ Адриан Сталина. Формально она, насколько я знаю, числится юридически автономной церковью, то есть как бы не входит в организацию. Реально все знают, что она часть Православной Церкви Украины. Это очень старая история со времен перестройки, когда владыка Адриан ушел из Московской Патриархии. Пока ему удается отбиваться, хотя уже есть решение. Но подозреваю, что он человек пожилой, преклонных лет власти, ждут, когда он отправится в небесные обители, чтобы тогда потихонечку снести. Вот. Был снос храма в 2009 году на улице Новаторов в Москве. Тоже храм как бы прихожане Московской патриархии, но без ведома патриарха. А Московский строительный комплекс захотел на этой земле построить жилой дом. То есть здесь ситуация такая. Бывают политические сносы, бывают хозяйственные сносы. И в случае, в том, в котором речь идет о Крыме, это, конечно, политическое решение. В Российской империи не должно быть посторонних верующих. Вот поэтому будут очень долго, вот этот путинский стиль, выписывать протоколы, штрафовать, загонять под землю. И я боюсь, что храм реально вряд ли удастся отстоять. Просто стиль Путина, в отличие от стиля Хрущева, это не вот раз, и за ним месяц сносят 100 храмов. А это... удавья такая вот душилова, когда десятилетиями тянутся процессы, наконец, к сожалению, предопределен.
Как вы считаете, может ли в данном случае, вот если проблема лежит в политической плоскости, Украина как-то попытаться договориться с Россией о том, чтобы дали какое-то послабление Крымской епархии ПЦУ?
Я бы предложил переименовать Россию из Российской Федерации в НРФ. Недоговороспособной Российской Федерации. Россия не исполняет всех договоров, заключают. Договориться можно, а вот добиться выполнения вряд ли. Думаю, но в принципе я скажу так, как христианин, прошу прощения, что кесарю кесарево, не дело украинской власти вмешиваться в религиозные дела. Вот. Я понимаю, что хочется попросить защиту. Организация Объединенных Наций может быть лучше. Вот. Есть Совет Европы. Но Россия сейчас ведь из него собирается уходить. Вот. Поэтому, думаю, вряд ли. Вы понимаете, в мире хорошо знают свидетели Иеговы. Нам это странно, но свидетели Иеговы в мире, ну, они действительно хорошо известны. Это американское христианское течение. Вот. Про украинских православных никто не слыхал, да и про русских тоже. И тем не менее, свидетели Иеговы в России запретили. Это сотни тысяч человек. Храмы их конфисковали. Всю собственность конфисковали. Это огромные просто вот были центры. Вот. И уже все международные инстанции приняли решение в пользу свидетелей Иеговы. Не помогает. Сидит свидетелей около 200 человек. Кстати, многие в Крыму были взяты, арестованы. Вот. Так что опыт показывает, что, как сказал Козьма Прутков, перед видом исправной амуниции, как презренны все конституции. Перед видом атомной бомбы никакие Европы нам не помогут.
Поняла ваше мнение. Спасибо большое. Это был отец Яков Кротов, российский историк, религиовед и священник Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви. В эфире радио «Крым Реалии» говорим сегодня о ситуации с православной церковью Украины в Крыму. Накануне Верховный суд России отказался пересмотреть решение о выселении общины ПЦУ из Кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе. Я отмечу, что уже не один раз в нашем эфире сегодня прозвучала критика в адрес российских властей. В частности, я озвучивала вам официальное заявление киевских властей в ответ на это решение. Но пока реакция представителей российской стороны, которая принимала это решение и, возможно, отстаивала его, пока не было. Будем следить за ситуацией. Сейчас небольшая пауза и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Я рассказывала уже в рамках нашего эфира, что на прошлой неделе радио «Крым Реалии» говорили о том, о тех проблемах, с которыми Православная Церковь Украины столкнулась в Евпатории. Там есть решение подконтрольного России местного суда о том, чтобы снести храм Православной Церкви Украины в Евпатории. И как раз на прошлой неделе мой коллега Сергей Макрушин разговаривал с украинским религиоведом Русланом Халиковым, спрашивал его о том, как он оценивает ситуацию, в которой оказалась Православная Церковь Украины в Крыму. И по мнению украинского религиоведа, Православная Церковь Украины на аннексированном России полуострове оказалась в той ситуации, в которой в самой России оказываются религиозные меньшины.
Проблема заключается в том, что Крым де-факто попал под сферу деятельности российского права, российского подхода к религиозным организациям. А этот подход как раз вот в течение последних нескольких лет все более ужесточается. Религиозные меньшинства в России всячески вытесняются из публичного пространства, и им мешают перерегистрироваться, все более ужесточается этот процесс. Оно происходит и в Крыму, и действительно и в Донецке, и в Луганске, где запрещают перерегистрироваться тем же, кто запрещен в России. Получается, что в России, с одной стороны, вроде бы нет преследования именно по религиозному основанию, но, с другой стороны, верующих преследуют по разным надуманным основаниям. Там экстремизм, или вот нашли, что не хватает каких-то документов, например, там не перерегистрировались по российскому законодательству, и таким образом вытесняются инакомыслящие из религиозной сферы.
Это был украинский религиовед Руслан Халиков. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» говорим сегодня о том, что Верховный суд России отказался пересмотреть решение о выселении общины Православной Церкви Украины из Кафедрального собора в Симферополе. При этом напомню, что в сентябре прошлого года в управлении Российского министерства юстиции Крыма в третий раз отказали в регистрации украинского православного прихода на полуострове. К нам в эфир присоединяется Игорь Еременко, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Игорь Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
В начале нашего эфира к нам подключался непосредственно архиепископ Крымской епархии Православной Церкви Украины Владыка Климент, и он довольно-таки экспрессивно прокомментировал то, что может сделать, прокомментировал вопрос, что может сделать Украина для того, чтобы поддержать епархию. Поэтому у меня к вам такой вопрос. Были ли попытки, возможно, со стороны министерства как-то повлиять на ситуацию, и что, на ваш взгляд, можно сделать в ситуации, когда уже Верховный суд России вынес решение?
Я би розділив це питання на дві частини. Перша частина, що стосується Міністерства з питань реінтеграції, так, звичайно, ще у травні місяці цього року за ініціативи віце-прем'єр-міністра Олексія Юрійовича Резнікова наше міністерство внесло пропозицію щодо ухвалення рішення Кабінету міністрів про перереєстрацію, і таке рішення було ухвалено. Кабінетом міністрів була розроблена проєкт постанови Верховної Ради України, яка була передана до Верховної Ради і була розглянута у комітеті. Комітет прийняв позитивне рішення з цього приводу, підтримавши нашу ініціативу. На жаль, на сьогоднішній день не було рішення вже на рівні сесійної зали. Це перше. Що стосується більш глобального підходу, ви знаєте, проблематика Кримської єпархії знаходиться у полі зору українського уряду ще як мінімум з 2016 року. І я поясню чому. В 2015 році в рамках Генеральної асамблеї ООН була схвалена перша резолюція щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. А в 2016 році була друга резолюція. І в цю... Ой, я перепрошую. Так, 2016-му. І саме в цю резолюцію вже було включено пункт, який стосувався переслідування Української Православної Церкви на той час Київського Патріархату на території Автономної Республіки Крим. У подальших двох резолюціях, тобто три роки поспіль, Україна це питання постійно тримає в фокусі, постійно посилюючи текст цієї резолюції саме щодо порушень, і постійно розказує і пояснює нашим міжнародним партнерам усі нюанси цього кейсу безпосередньо. Тому я не міг би сказати, що весь цей час Україна нічого не робить. Це отакий маленький приклад, але повірте мені, площадка ООН – це одна з площадок, на якій Україна працювала в цьому напрямку. Але це не єдина далека площадка.
Игорь Александрович, владыка Климент, который к нам включался в эфир, он сказал нам примерно такое, я думаю, что даже если я где-то ошибусь, то не очень сильно, он сказал, что украинское государство фактически кинуло Крымскую епархию Православной Церкви Украины в Крыму. Вот как вы считаете, чем может быть обусловлена настолько эмоциональная и резкая реакция на то, что происходит с епархией непосредственно главы этой епархии? Возможно, где-то что-то государство Украины не сделало или не может сделать по каким-то причинам?
Ви знаєте, мені важко, адже я не чув слів, на жаль, пана Клімента, і мені важко коментувати саме те, що він сказав. Дійсно, у України є обмежені ресурси для реагування на те, що відбувається на тимчасово окупованій території. І ми мусимо це пам'ятати, що, на жаль, у нас немає доступу, наприклад, до правоохоронних органів України для того, щоб якимось процесуальному плані здійснити якісь дії на тій території. Звичайно, ми це питання відслідковуємо, порушуємо це питання перед правоохоронними органами, зокрема прокуратурою Автономної Республіки Крим. Ми, безумовно, це питання постійно порушуємо перед нашими партнерами міжнародними, апелюючи до них і посуваючи таким чином міжнародні санкції по відношенню до тих людей, які здійснюють правопорушення. Тому з боку нашого міністерства я відверто скажу, що ми будемо з задоволенням співпрацювати з Православною Церквою України і допомагати їй усім, чим ми можемо допомогти. Але ми завжди все ж таки маємо пам'ятати, що фізичного доступу до Автономної Республіки Крим ми, на жаль, на сьогоднішній день немає. А Російська Федерація не дотримується тих зобов'язань, які вона має відповідності до міжнародного права, зокрема відповідності до міжнародного гуманітарного права, Женевських конвенцій. І це величезна проблема, так.
Буквально последний к вам такой вопрос. Вот планирует ли Украина, возможно, в частности, министерство как-то будет инициировать этот процесс, отреагировать на решение Верховного Суда России относительно выселения Крымской епархии из собора в Симферополе? Возможно, это как раз тот случай, когда можно инициировать усиление санкций?
Саме так. Дякую вам дуже за це питання. Це дуже правильне питання. Ми намагаємося надіслати сигнал всім тим, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях, про те, що окупація є саме тимчасовою, а отже, вона в певний момент завершиться і за правопорушення доведеться відповідати. Це конкретний приклад. Ми вже маємо таке завдання від нашого керівника, і я поставив теж таке завдання нашим підрозділам. Ми його детально проаналізуємо. Ми опрацюємо всі ті рішення, які були прийняті. Ми складемо перелік осіб, причетних до цих неправомірних дій, і ми будемо ініціювати перед нашими правоохоронними органами, по-перше, відкриття кримінальних справ, а по-друге, безумовно, переслідувати винних у правопорушеннях з точки зору санкційної політики, як української, так і звертатимось до наших міжнародних партнерів.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Игорь Еременко, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» говорим сегодня о том, что Верховный суд России отказался пересмотреть решение о выселении общины Православной Церкви Украины из Кафедрального собора в Симферополе. При этом в сентябре прошлого года в управлении Российского министерства юстиции Крыма в третий раз отказали в регистрации украинского православного прихода на полуострове. В эфире радио «Крым Реалии» присоединяется Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Антон Александрович, добрый вечер.
Доброго вечора.
На прошлой неделе, насколько мне известно, вы и ваши коллеги встречались с председателем Украинской государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести. Какие способы защиты ПЦУ в Крыму вы рассматриваете, возможно, по итогам этой встречи? Возможно, вы наработали какие-то дополнительные инструменты?
Ну, в цілому ми дуже тісно працюємо з усіма профільними органами, які так чи інакше займаються питаннями Криму. І на минулому тижні ми зустрілися із пані Богдан, з головою служби, відповідно, і зазначеною вами, і бачилися з владикою Климентом, який зараз знаходиться на материковій частині України. Відповідно, ми пропрацьовуємо всі можливі варіанти реагування на ту ситуацію, яку ми маємо, а це і рішення Верховного суду Російської Федерації щодо, по суті, виселення та Кримської єпархії з Кафедрального собору, а це також і рішення про знесення церкви Євпаторії. І ми розуміємо, що, по суті, це все один великий політичний процес, який вчиняє державу-окупант щодо витіснення української церкви, як, по суті, центру українського духу, української культури на території тимчасово окупованого Криму. Тож ми з владикою Климентом, ще раз кажу, в контакті знаходимося, безумовно, і будемо працювати з усіма профільними органами, зокрема з Офісом Президента, з Міністерством закордонних справ, з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій для того, щоб знаходити, власне кажучи, ті чи інші рішення, так, або ті чи інші реакції спільні на ці події. Я думаю, що одна з найпростіших речей і, напевно, найбільш ефективна, це, власне, була би підтримка Верховної Ради і відповідної постанови про передачу відповідного майна Кафедрального собору святих Володимира і Ольги у Сімферополі спочатку у державну власність із власності Автономної Республіки Крим, а потім передання цього майна у власність Кримської єпархії Православної Церкви України, оскільки це був би дуже сильний хід з боку України для підтримки Кримської єпархії, вірян і духовенства. Тому я думаю, що це одне з таких першочергових завдань. Ми це проговорювали з пані Оленою Богдан, і ми направили відповідні листи до Верховної Ради України, до спікера Верховної Ради України пана Разумкова з проханням щодо підтримки відповідної постанови. Такий самий лист надіслала пані Богдан, і от вже владика Климент на материку зустрічався із пані Богдан і з нами, і буде мати інші зустрічі з представниками ключових українських державних органів. Тож Православна Церква України, всі розуміють її важливість, Кримської єпархії, і зробимо все, що ми можемо в тих умовах, в яких ми зараз знаходимося, для того, щоб допомогти Кримській єпархії.
Антон Александрович, владыка Климент включался к нам в начале этой части нашей программы, и он сказал буквально вот что. Он сказал, что украинское государство фактически кинуло Крымскую епархию Православной Церкви Украины, и он посоветовал мне задавать вопрос представителям органов власти Украины, что Украина может сделать для Крымской епархии Православной Церкви Украины. Вот какие-то практические механизмы? Во-первых, возможно, у вас есть что сказать в ответ на то, что сказал владыка Климент, а во-вторых, вы, в частности, и юрист международник, возможно, вы можете нам объяснить, какие сейчас вот в нынешних этих условиях, когда решение Верховного суда России уже есть и, вероятно, вступит в силу в ближайшее время, какие механизмы есть для того, чтобы Крымская епархия Православной Церкви Украины не исчезла в Крыму?
Ну, по-перше, я з дуже глибокою повагою відношуся до владики Климента, і, звичайно ж, ми готові відповідати за нашу діяльність, за наші дії. І я думаю, що оця фраза, про яку ви говорили, так, що він не мав на увазі наш орган, наше представництво. Знову ж таки, ми будемо бачитися з ним буквально днями, тож теж запитаємо про його реакцію, його думку. Але ми робимо ті речі, які ми сьогодні можемо робити в цій ситуації, коли ми не маємо доступу тимчасово, звичайно, до наших тимчасово окупованих територій. Що ми можемо робити? Так, це, по-перше, як я вже зазначав, це треба прийняти цю постанову Верховної Ради, це дуже важливий крок. Друге, треба консолідувати міжнародне співтовариство, міжнародну спільноту, донести їм всю ту серйозність ситуації, яка зараз є в Криму, тому що ми останніми днями, останніми тижнями мали дуже багато зустрічей з посольствами ключових іноземних держав-партнерів України. І коли іноземні дипломати чують про рішення про знесення церкви, наприклад, Євпаторії, так, то це, безумовно, в людей викликає шок, тому що дуже давно в світі держави, окупанти не говорили і не робили судових рішень, не виносили щодо знесення церков і об'єктів культу. Тому це треба доносити до міжнародної спільноти, і це, безумовно, є дуже серйозною підставою для посилення санкційного режиму з боку міжнародного співтовариства. По-третє, безумовно, треба посилювати санкційний режим всередині держави, тобто Україна повинна, безумовно, посилювати санкції проти якнайбільших порушників прав людини в цілому в Криму, звісно, громадян Російської Федерації, які працюють на окупаційній адміністрації, а так і безумовно щодо тих осіб, які безпосередньо порушують права вірян і духовенства Кримської єпархії Православної Церкви України. Тому цей трек національний санкційний потребує дуже серйозного опрацювання. І тут ще роботи дійсно дуже-дуже багато. Ну і безумовно, це міжнародна судова робота, так, робота з міжнародними судовими органами, зокрема з Європейським судом з прав людини, де власне ці всі факти порушення прав на свободу віросповідання, на свободу совісті, які ми зараз бачимо в тимчасово окупованому Криму, зокрема на прикладі Української єпархії Православної Церкви України, мають бути використані максимально повно.
Спасибо. Это был Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы говорили о том, что Верховный суд России накануне отказался пересматривать решение о выселении общины Православной Церкви Украины из Кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе. В этом соборе проводит богослужение община Крымской епархии Православной Церкви Украины. Ранее российские власти в Крыму направили предписание об освобождении помещений этого собора. В то же время непосредственно Крымская епархия настаивала на том, что она будет жаловаться и обжаловать это решение. И вот накануне было уже решение Верховного суда России, высшей судебной инстанции в этой стране. Отмечу также, что в Российском министерстве имущества Крыма пояснили требование покинуть здание Кафедрального собора в Симферополе окончанием срока действия договора с епархией ПЦУ. При этом стоит отметить, что в сентябре 2019 года в управлении подконтрольного России Министерства юстиции Крыма третий раз отказали в регистрации украинского православного прихода на полуострове. Я отмечу, что к нам в начале программы подключался непосредственно архиепископ Климент, глава Крымской епархии Православной Церкви Украины в Крыму. У нас была возможность узнать его реакцию. Он, в частности, обратил внимание на то, что если решение Верховного суда России будет реализовано на практике, по факту это будет означать фактически ликвидацию Крымской епархии Православной Церкви Украины в Крыму. Архиепископ Климент обратил внимание на то, что собор в Симферополе, это был фактически уже последний собор, где могли служить службы, куда могли приходить, приезжать прихожане Православной Церкви Украины в Крыму. Он напомнил также о решении о сносе храма Православной Церкви Украины в Евпатории и обратил внимание на то, что ожидал и продолжает ожидать ряд шагов со стороны украинского государства. И тут стоит напомнить, потому что в разговоре с нами владыка Климент упоминал о проекте постановления, которые должны были выносить на рассмотрение Верховной Рады Украины. В начале июня Комитет украинского парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал проект постановления Кабинета министров о передаче Кафедрального собора в Симферополе в государственную собственность Украины. Архиепископ Климент заявляет, что это тот способ, благодаря которому можно было бы попытаться отстоять собор в Симферополе. По замыслу авторов такого решения, оно могло бы защитить имущество Православной Церкви Украины на территории Крыма. Однако до настоящего момента парламент так и не вынес этот вопрос на голосование. А сейчас в украинском парламенте каникулы, поэтому если Верховная Рада Украины и вернется к рассмотрению этого вопроса, то это возможно только с сентября месяца. В нашем эфире мы обратили внимание также на то, что уже есть ряд реакций непосредственно из Киева на решение Верховного суда России. Так, в частности, Министерство иностранных дел Украины осудило выселение общины Православной Церкви Украины из собора в Симферополе. В заявлении украинского внешнеполитического ведомства говорится о том, что, цитирую, преследование Православной Церкви Украины в Крыму направлено на стирание украинской идентичности на временно оккупированной территориях и является частью политики притеснения всех религиозных общин в Крыму, не подконтрольных Москве. Конец цитаты. В Министерстве иностранных дел отметили, что давление осуществляется не только на общину Православной Церкви Украины. Самые масштабные преследования, отметили в ведомстве, развернулись против крымских мусульман. Напомнили в МИДе о том, что 71 крымчанин мусульманского вероисповедания находится сейчас за решеткой, цитируя, в рамках сфабрикованных дел. Кроме того, в Министерстве иностранных дел Украины напомнили о преследовании святителей Иеговы в Крыму. Я напомню, что эта организация запрещена на территории России, и этот запрет распространяется и на территорию аннексированного Россией Крыма, а также на территорию аннексированной Россией Севастополя. В Министерстве иностранных дел Украины призвали Россию соблюдать нормы международного права, в том числе международного гуманитарного права, и прекратить притеснение Православной Церкви Украины и других религиозных общин в Крыму. Это я цитировала заявление ведомства. Отмечу, что у России пока решение относительно епархии Православной Церкви Украины в Крыму не комментировали. Мы будем следить за тем, как будет развиваться ситуация. Я же напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность не только слушать и оставлять свои комментарии у нас под трансляциями. Вы можете также писать в редакцию радио «Крым Реалии», или заходите на сайт «Крым Реалии», там есть форма обратной связи, пишите нам и отмечайте, что это для редакции радио. С вами была Елена Римовская, желаю хорошего вечера, до свидания.